Отца и Сына и Святого Духа. Милостью Божию, дорогие братья и сестры, мы совершили с вами чтение Святого Евангелия, страстей Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. В течение 4 воскресных вечеров мы собирались у подножия сего креста Господня с тем, чтобы говорить о Его страданиях. И сегодня мы с вами слышали евангельское благовестие в устах того, кто находился непосредственно у самого подножия этого креста, в устах святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, дивного ученика Христова, который оставил отчий родительский дом еще совсем юным молодым человеком. Предание повествует о том, что ему едва ли было 16 лет, когда он последовал за Христом. Ну и те 3,5 года проповеди Спасителя, они говорят о возрасте святого Иоанна Богослова, как о человеке, еще не достигшего даже 20-летнего возраста. Это юноша, еще почти совсем мальчик. Но его верность Христу настолько удивительна, его преданность и любовь ко Господу, она необыкновенна. И поэтому он, в отличие от прочих своих старших товарищей, каковыми были ученики Христовы, которые, они были исполнены какого-то уже возраста, какого-то жизненного опыта, как это часто бывает. Далеко не всегда жизненный опыт, вернее, смотря какой жизненный опыт есть у человека, он иногда, может быть, благодаря ему, поэтому человек теряет самые лучшие порой качества, которые были ему свойственны в юных летах. И вот они разбежались, они бежали от Господа в том самом Гефсиманском саду, о котором сегодня мы тоже с вами слышали, в этом Евангелии, они все разбежались. Причем Господь властно, удивительным образом повелевает тем разбойникам, которые беззаконно приступили арестовать Христу, чтобы они отпустили Его учеников. Вот, кстати, евангелист Иоанн Богослов вот замечательным образом это повествует. Мы с вами в течение всех этих вечеров говорили о том, что каждый из евангелистов добавляет какие-то особые подробности к тем событиям, о которых мы с вами говорим и воспоминаем. И вот евангелист Иоанн Богослов, надо к слову говоря, его Евангелие было написано позже всех прочих Евангелий. Оно было написано уже почти что на закате первого столетия. По преданию, апостол Иоанн прожил очень долгую жизнь по человеческим меркам. Он прожил около 120 лет. И уже будучи в глубокой преклонной старости, ознакомившись с Евангелиями, которые были написаны его собратьями, евангелистами Матфеем, Марком и Лукой, он, с одной стороны, внемля просьбам своих учеников, которые тоже были вокруг него, но и вместе с тем понимая, что остались очень важные черты, которые не были отражены в названных Евангелиях. И поэтому он предпринимает и берет на себя труд написать еще одно благовестие, и в котором он указывает на, как ему казалось, недостающие подробности, в том числе и связанные с событиями Гефсиманской ночи и Голгофы. И вот именно он указывает на, и по преимуществу, не случайно, прошу прощения за такие, может, какие-то очень такие вот научные в этом смысле богословские термины. Вот в богословской библейской науке первые 3 Евангелия от Матфея, Марка и Луки, они называются обобщенно синоптическими. Их называют синоптики, но не в современном смысле этого слова. Когда мы слышим это слово, оно совершенно, так сказать, как-то вот не о том нам говорит, по крайней мере, это не кажется нам богословским термином. А синоптики – это те, которые в переводе означают «смотрят в одну сторону, в одну точку». Вот они как бы говорили по преимуществу о человеческом достоинстве Спасителя, а Евангелие Евангелие от Иоанна называется пневматологическим, то есть духовным, то есть говорящим о, по преимуществу о божественной сути нашего Спасителя Христа. И вот с несколькими эпизодами этого удивительного, этих удивительных подробностей мы сегодня в Евангелии в этом столкнулись. Мы их слышали с вами. Вот вспомните, порой мы не обращаем, быть может, какого-то внимания, но это требует того, чтобы мы об этом задумались очень всерьез. Заметьте, после молитвы, после Гефсиманской молитвы, которая сопровождалась кровавым потом, ученики спали, Господь их пробуждает и говорит: «Пробудитесь, потому что пришли те, кто пришли арестовать меня». Они идут, выходят и видят толпу людей, которая идет, так сказать, ведомая Иудой. Они с факелами, темная ночь, они с какими-то палками, они с какими-то кольями, они с каким-то оружием, они окружают Христа для того, чтобы его арестовать. Их очень много, этих людей. И вот Христос, каково достоинство Спасителя, Он поворачивается к ним и спрашивает: «Кого ищете?» Они наперебой кричат, говорят: «Мы ищем Иисуса Назарея». Христос говорит: «Аз еси». По-славянски это понятно. «Это я». «Это я». И все. И мы читаем, что говорит евангелист Иоанн Богослов. Что они в ужасе, как бы в некоем каком-то страшном таком состоянии отступают от Христа и повергаются ниц. Что происходит? То есть они все, это черно, это толпа, беснующиеся злобою, приступая ко Христу, в нем видят истинного Бога. Нам трудно это объяснить, трудно понять, каким образом все они это ощутили. Наверное, как я не знаю, внезапный разряд молнии. Быть может, так это объяснить можно. Но, по крайней мере, он сказал так, как никто из людей бы не сказал эти слова. «Это я». «Аз есмь». То есть они в нем увидели, как помните, говорили, когда многие люди, когда Христос проповедовал, ходил по весям, городам Галилеи, Иудеи, многие говорили: «Он говорит не как говорят книжники и фарисеи, а как власть имущий». Вот в данном случае, в самом высоком смысле этого слова, Христос произнес эти слова: «Как власть имущий, это я, аз есмь». И они все повергаются в ужасе, в трепете, в страхе пред Христом. Но потом страх проходит. Они поднимаются, они отряхиваются и опять приступают. Эта злоба, она выше даже здравого смысла. Да, выше того, что они только что увидели во Христе Творца, Создателя. Они опять, копошась, бормоча, злобою неистовствуя, приступают ко Христу. Господь их опять спрашивает: «Я вас спросил, кого вы ищете?» Они опять то же самое: «Христа, Иисуса. Я же вам сказал, что это я». И поскольку Господь на этот час пришел, ведь вот это все показывает, что, вот помните, потом же это здесь же происходит, когда, так сказать, уже Господь себя отдает волею, отдает себя в их руки. Петр, вот сегодня мы слышали именно его имя, все прочие евангелисты говорят о том, что один из учеников вынул меч и ударил одного из нападавших на Христа. А евангелист Иоанн называет имя, это был Петр. И он говорит Петру, своему ученику, о том, что: «Неужели ты думаешь, что я не могу умолить моего отца, чтобы сейчас, в это мгновение, он послал 12 легионов ангелов?» Что такое 12 легионов ангелов? Это для нас непредставимое воинство, ангельское воинство. Один ангел может вселенную перевернуть. 12 легионов ангелов. То есть этим показывается, что Господь волею пришел на землю, чтобы умереть. И поэтому Он вручает Себя в руки этих преступников, этих разбойников. Но при этом Господь думает о всех и о каждом. Он говорит: «Отпустите учеников моих». И они не могут им противиться, потому что наверняка бы движимые злобы, они должны были бы и апостолов Христовых тоже связать, скрутить и повести, как соучастников этого преступника. Но они не могут ему противоречить. Они расступаются, и ученики уходят. Не уходят только двое. Петр, тот самый Петр, и Иоанн, самый молодой и юный, в устах которого сегодня мы слышим это благовестие. Они не идут вместе с ними. О них уже забыли. Эта толпа забыла про них, потому что они радуются, они торжествуют победу. Христос в их руках. Они его связывают и ведут сначала к первосвященнику Анне. А потом уже они привели его к Иафе. Они были заодно. Это было, так сказать, это было семейственное, так сказать, такое у них служение. Потому что, как сказано в Евангелии, что Анна был тестем к Иафе, первосвященнику. Так вот, об учениках забывают, но они не забывают о Христе. И Петр и Иоанн следуют за ними, вдали от них. И, конечно, удивительно, автор Евангелия не называет себя. Он называет себя в лучшем случае просто учеником или любимым учеником. Вот он, это тоже такая замечательная фраза, она встречается на страницах Евангелия от Иоанна. Ученик, которого любил Иисус. Он говорит о себе. Он не называет себя из такой, конечно же, естественной и свойственной ему скромности. Так вот, они идут, а как написано, что во двор архиерейский невозможно им было пройти. Но у этого юного ученика, у Иоанна, у него были какие-то знакомые. Он был знаком с кем-то в доме первосвященника. Поэтому его как знакомого человека пропускают препятственно. А потом выходит, видимо, он предупредил охранников. И они пропускают Петра. Здесь происходит отречение. Мы об этом говорили, наверное, сегодня не будем на это обращать подробное внимание. А о других каких-то обстоятельствах и удивительных моментах мне хотелось бы обратить ваше внимание, о чем мы не говорили в течение этих святых вечеров. Когда они глумились и издевались над Христом, когда они все это, как мы уже говорили с вами, облекали в форму некой законности, потому что они пытались этому придать, так сказать, вот такой некий такой законный, как бы законный смысл. Но все это было бездарно и нелепо. Христос безмолвствовал и не отвечал ни на один из их вопросов. Впрочем, единожды он ответил Анне, который сказал: «Расскажи нам о своем учении». А Господь говорит: «Я говорил, не таясь везде, и на улицах, и в храме, и где бы я ни был, я говорил, ты спроси у людей, о чем я говорил, о моем учении». И вот тогда некто, для того, чтобы выслужиться, перед в глазах первосвященника подходит ко Христу и наотмашь бьет его по лицу. А Господь ему говорит кротко: если я худо сказал, ну ты скажи, в чем я плохо сказал, что я не так сказал? А если я правильно и хорошо сказал, почему ты меня бьешь? А потом они повели его к Пилату. И вот мне хотелось бы действительно тоже потрясающий момент, который иногда мы, может быть, тоже как-то вот взглядом как-то скользим, может быть, не обращаем на это внимания. Может быть, нет, может быть, вы это как-то вот очень действительно вдумчиво, вот я про себя, к сожалению, иногда как-то пропускаешь какие-то такие очень важные моменты. Так вот, вы помните, когда они привели к Пилату Господа, то их пригласили зайти в притор, то есть в то место, где происходило судилище. Но они не вошли, потому что написано, они не вошли, потому что наступила Пасха. И чтобы не оскверниться, они не вошли к язычнику в дом. Вот это, наверное, одно из омерзительнейших таких вот поведений у иудеев. Заметьте, они с одной стороны, они формально соблюдают закон, Божий закон, Богом им данный закон, но при этом они убивают Бога. Это нечто совершенно невообразимое, это какой-то чудовищный парадокс. Знаете, вот я прошу прощения за некое такое, может быть, кому-то покажется легкомысленное отступление, но оно вполне уместное. тому, о чем мы сейчас говорим. Есть такой, знаете, как бы такой рассказ из какой-то такой былой древности, как два разбойника, это еще там, так сказать, ну, до революции и так далее. Все-таки они убили какого-то купца, ограбили его, выпотрошили все его, там, так сказать, карманы, все его сумки, сундуки, и нашли кусок копченого сала и бутылку самогонки. Он говорит, давай выпьем и поедим. Один говорит другому, он говорит, да что я, нехрист, что ли? Сейчас же Великий пост. Понимаете, о чем идет речь? С одной стороны, убить человека, это как бы так, да, кто кого не убивает? А тут я что тут? Я что ж, не православный, что ли? Да поста, что ли, не держу? Вот так же примерно, прошу прощения за некую, может быть, такую легкомысленность в приведенном сравнении. Но это примерно так же, что они не вошли в притор Пилату, чтобы не оскверниться. Но тем самым они привели Христа, истинного Бога, который спрашивает, какую вы вину на этого человека возводите? А они ему отвечают, гениально отвечают, если бы он не был бы виноват, мы бы к тебе бы его не привели. Каково? Он говорит, я не нахожу в нем никакой вины. А он говорит, они говорят, наш закон повелевает, чтобы ты его распял. Почему? Ну, нам понятно, потому что они были, так сказать, Иудея была под оккупацией римлян. И поэтому, конечно, они не могли, не имели права, в силу того, что они были, так сказать, под властью Рима, сами выносить смертных приговоров. Поэтому вот подобного рода судебные какие-то, так сказать, вопросы, они решались только лишь римским прокуратором. Но потрясающе, если бы он не был бы виноват, мы бы к тебе его не привели. А Пилат пытается отпустить Христа, он пытается беседовать со Христом. Тоже потрясающе, сегодня мы обнаруживаем подробности. Пилат вступает в разговор с Спасителем, а Господь безмолвствует. Он не понимает. Наоборот, ему кажется, что этот человек должен сейчас умолять его, всячески просить, чтобы его отпустили, чтобы оправдали и так далее, как-то смягчили его вину. А Господь безмолвствует, он ничему не говорит. А когда Христос все-таки отвечает Пилату, он говорит, что всякий, кто от Бога, тот слушает истину. Значит, что Пилат бросает эту уже афористичную фразу, мы очень часто с вами это вспоминаем и говорим, он говорит, что есть истина? Пилат позволяет себе философствовать. Как человек своего времени, он прекрасно понимает, что истины нет. Он одного не понимает, что перед ним тот, кто о себе не ложно сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Он не видит в нем ни пути, ни истины, ни жизни. А тут со всех сторон приступают. Это беснующаяся толпа, которая говорит, если ты будешь с ним так разговаривать, то ты не будешь другом кесарю. А мы сообщим кесарю, императору, о том, что ты пытаешься освободить от наказания преступника. И все. То есть вот этот шантаж, он сделал свое дело. Когда, заметьте, тоже интересные, поразительные такие моменты обнаруживаем здесь, когда они говорят, что он называет себя Сыном Божиим, Пилат не реагирует, он атеист, он абсолютно, так сказать, ему эти вопросы духовной жизни, так сказать, абсолютно безразличны. Но когда они понимают, чем можно уловить Пилата, они говорят тогда, он называет себя царем. Ты представляешь, что означает под твоей властью кто-то называет себя царем? Как этому отнесется император? Вот тогда уже Пилат, он уже понял, чего от него хотят и какие могут быть для него последствия. И тогда он уже отдает приказ сначала бичевать Христа. И даже он, казалось бы, этот человек, ну, действительно человек циник. Вот человек, который, так сказать, ну, совершенно равнодушный к чужому страданию и боли, он ничего, ни о чем, кроме как о своей собственной карьере, не думает, у него совести нет. Но даже этот человек, даже Пилат и то, когда Господа после бичевания привели окровавленного, мы с вами говорили, что такое было бичевание, это такие вот страшные воловьи жилы, на конце которых были вшиты такие свинцовые шарики с шипами. То есть, когда били, то есть вот этот Воловий, это воловья жила, она тройная, скрученная втрое, она рассекала, разрывала плоть человеческую, кожу разрывала. А вот этот свинцовый с шипами шарик, он размочал кости, дробил кости. И вот после этих 40 без одного, 39 ударов Господу нанесли, когда Христа привели опять сюда же, после этой экзекуции, окровавленного, обезображенного, израненного, истерзанного, даже Пилат сказал: «Се человек, это человек». Он, наверное, я не знаю, что он по большому счету вкладывал в эти слова. Может быть, он и для себя это сказал, а может быть, для этой толпы. Это же человек. Почему вы так поступаете по отношению к нему? Но им мало этой крови. Они вновь и вновь приступают к Пилату и требуют, чтобы он его убил, чтобы он его распял. И Пилат это делает. Он отдает приказ о распятии. И вот окровавленного Господа ведут на Голгофу. И на его плечи, вот человек уже, наверное, ну, трудно себе представить физическое состояние Господа. Но он несет еще свой крест. И падает, и разбивает свое лицо под тяжестью этой крестной ноши. Вот кто из вас был на Святой Земле, в Иерусалиме, многие были. Они знают, что есть этот путь, крестный путь, так и называется эта улица. Дорога в старом городе, Виа Долоросса, то есть вот крестный путь, дорога скорби. И вот там есть 14 таких остановок, которые связаны непосредственно с вот снесением Господом креста. Разные моменты. Одно место, где Господь, где Симон Киренейский взял крест на свои плечи, понес. Там другое место, где Господь, там вот он поднимаясь, упал, поднимался и вот рукою, так сказать, вот о стену эту каменную, так сказать, оперся рукой, и вот там остался отпечаток его руки. Вот там люди все, кто вот бывает, они все пытаются тоже же приникнуть своей ладонью к этому месту. И так далее. Там есть место, где вот плац Святой Вероники, когда одна из женщин, такая вот, так сказать, она была язычница, она не знала Господа, но увидела вот Спасителя, она увидела страждущего Христа, и плат, просто вот такое полотенце, такое вот холщовое, она оттерла ему кровь, струившуюся по его лицу. И на этом платье, на этом холщовом полотенце отпечатался лик Спасителя. Это вот еще один в истории христианства известный нерукотворный образ Спасителя. Есть тот самый нерукотворный образ, связанный с Авгарием, но не будем сейчас подробно об этом говорить, все об этом знают. А еще один нерукотворный образ – это тот, который лик страждущего Спасителя, который отобразился на этом полотне этой святой Вероники. Все эти моменты, они, так сказать, как-то отображены на этом крестном пути. Вот, кстати, там наверняка те, кто из вас был на Святой Земле, там помнят, что есть одно совершенно... Вот многие ставят под сомнение, та ли эта дорога, тот ли этот путь, потому что прошло 2000 лет. Тит в 70-м году, как известно, император и Веспасиан, они распахали, разрушили. Сам Господь сказал, что здесь камня на камне не останется. Это действительно исполнилось совершенно в скором времени, когда римляне разрушили до основания Иерусалим. И поэтому потом уже, так сказать, по крупицам каким-то образом и царица Елена многое приложила для этого старания и так далее, воссоздавая, находя, обретая эти святые места, связанные с земной жизнью Спасителя и его страданиями. И вот эта дорога была воссоздана. И поэтому некоторые ставят даже под сомнение, что вот вы знаете, а вот все-таки, наверное, нет, а вот там исторический слой и все прочее, там как-то, может быть, дорога каким-то иным путем шла. Вот это может быть и так, но это как бы, это даже не то, чтобы не имеет для нас значения, это, конечно, очень важно, но есть одно место неподалеку от храма гроба Господня, которое является подлинным и, ну вот как говорят, так сказать, тоже вот такой научный термин, да, аутентичным, то есть, ну, совершенно соответствующим историческому своему предназначению. Это есть так называемый порог судных врат. Он находится в подворье, Александра Невского. Это было когда это и сейчас является, так сказать, местом, ну, все-таки как-то таким русским. Когда-то оно было выкуплено еще государем, и таковым остается. И вот там есть именно оно построено, этот храм, этот комплекс даже, он построен над так называемым порогом судных врат. Что это означает? Порог, это значит, это уже городская стена, городские ворота, за пределами которого, за пределами которой там уже начинается, мы из Евангелия чуть слышим о том, что Господа за город вывели. Голгофа была вне пределов, потому что в городе нельзя было совершать смертную казнь, только за пределами города. И вот как раз за пределами Иерусалима была Голгофа, этот холм, на котором стояли три креста, на которых распинали приговоренных к смертной казни. Так вот, почему я вспомнил и почему я занимаю так долго ваше внимание этим вот подробностями порога судных врат? Поразительная история. Дело в том, что до того, как по законам, по римским законам, можно было еще опротестовать, что называется, смертный приговор Спасителя. То есть, пока он, преступник, был еще в черте города, если бы нашелся человек, который бы сказал «невиновен» по отношению к тому или иному преступнику, то казнь тут же бы прекратилась. Тут же. И этого человека стали бы вопрошать, на каком основании он вступился за этого преступника. И если он мог бы что-то сказать в оправдании его, то этого преступника могли бы оправдать. Но если его свидетельство было бы недостаточным или неубедительным, тогда вместе с преступником был бы казнен тот, кто сказал, что невиновен по отношению к преступнику. Если хотите, есть такой замечательный аналог в Священном Писании, в книге пророка Даниила, в 13 главе. Если вы помните, там изумительная история про Сусанну, про замужнюю женщину, которую оклеветали судьи Израилевы. И вот, когда ее приговорили к побиению насмерть камнями, потому что ее оболгали в преступлении против верности супружеской, то уже все, так сказать, там вооружались камнями, чтобы ее побить насмерть. А Даниил воскликнул: «Невиновен я в крови этой женщины». И они говорят: «Что? Что ты хочешь сказать?» И он тогда, так сказать, привел свои аргументы, и ее оправдали, а тех казнили, которые, так сказать, кем она была оклеветана. Вот порог судных врат в Иерусалиме до сегодняшнего дня сохранен. И вот когда Христос переступил этот порог, вот тогда все, уже никаких не было человеческих способностей и возможностей Господа избавить от смерти. Впрочем, никто этого и не делал, никто этого и не хотел, потому что толпа, окружавшая Христа, она была злобной, она была неистовствующей. И только лишь несколько человек, о которых мы сегодня с вами слышали в Евангелии, были верны и крепче этой толпы беснующихся. Это была Матерь Божия, это было несколько жен мироносец, это был юный Иоанн Богослов, апостол, в устах которого сегодня мы с вами слышим это повествование. И вот они стоят у креста, и вот мы сегодня слышим удивительные слова, которые только лишь он передает, потому что он их слышал, потому что к нему они обращались. В первую очередь он повествует о том, что Господь на кресте, умирая, он думает не о себе, он думает о людях, он думает о своей матери, он думает о всех нас, потому что это, наверное, один из самых сакраментальнейших моментов в Евангелии, когда Господь, обращаясь к матери, говорит, указывая ей на сына: «Жено, се сын твой», а ему говорит: «Се мать твоя». То есть это мать твоя, а это сын твой. Он вручает мать свою ученику, его заботам и попечением. И действительно, как сказано, что от сего часа ученик паял ее и восвояси. То есть она жила в доме Иоанна Богослова, Матерь Божия, после страдания Спасителя, после его тридневного воскресения. И он был, так сказать, вот таким поручителем ее дальнейшей жизни, заботился о ней. Но в этом есть еще более глубинный смысл. Мы об этом тоже говорим очень часто. Что этим действием Господь и Спаситель в лице святого апостола евангелиста Иоанна Богослова вручает все человечество, всех нас, ее материнскому заступничеству. Теперь она наша Матерь, Пресвятая Богородица. И поэтому мы имеем такое величайшее дерзновение обращаться к ней. Вот у преподобного Силуана Афонского есть такое очень страшное рассуждение. Он говорит, представьте себе, вот если бы просто представить себе о том, что какие-то люди убили какого-то человека, молодого человека, а потом пришли к его матери и сказали, ты нас накорми, ты там что-нибудь напои нас, ты, так сказать, там, да, что-нибудь помоги нам и так далее. Ну, вот сама абсолютно абсурдная какая-то, да, вот как бы, так сказать, сравнение. Но мы ведь ничем не отличаемся от тех, кто так поступает, кого предлагает в качестве примера преподобный Силуан, потому что мы грехами убили Бога. Мы грехами, потому что ради наших грехов Господь стал человеком и взошел на крест, чтобы нас избавить от вечного проклятия и смерти. И после этого мы говорим, Пресвятая Богородица, спаси нас, Матерь Божия, помоги нам, не оставь нас. И мы остаемся в прежних грехах, но все равно мы говорим, служим ей молебны, просим ее помощи материнской. Я не говорю, что мы этого не должны делать. Мы должны просто всегда помнить, какую ценою куплено наше с вами спасение. Ценой ее сына, смерти ее сына. И тем не менее, Матерь Божия слышит нас, внемлет, любит нас, прощает и желает нас прощать. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем всегда с особым чувством, обращаясь к Матери Божией, помнить, что ее любовь к нам, она приобретена этим удивительной жертвой, которую Господь и Спаситель явил ради всего человечества, ради всего рода человеческого своими страданиями на кресте и своей смертью, но самое главное, своим тридневным воскресением. Чего сподобит всех нас, Господи, тогда, когда придет час нашей смерти, когда Господь призовет нас к вечности, чтобы нам не быть осужденными, но удостоиться доброго и непостыдного ответа от Христа, Спасителя, Жизнодавца. Молитвами Пресвятые Богородицы и всех святых. Аминь.